в эфире «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы открываем цикл бесед наших радиошкол, посвященных болезням органов пищеварения. И по традиции первая передача посвящена болезням пищевода. В дальнейших передачах мы будем говорить о болезнях желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, кишечника. И приглашаю вас слушать наши передачи. И, безусловно, всегда рад, когда вы, послушав передачи, задаете уточняющие вопросы, спрашиваете о каких-либо редких состояниях, заболеваниях, насколько нам удается их отразить и рассказать в наших передачах. Потому что, безусловно, мы делаем акцент на наиболее распространенных, наиболее часто встречаемых заболеваниях, а редкие заболевания или не находят отклик, или действительно требуют отдельной какой-либо индивидуальной беседы и каких-либо уточнений. Напомню, уважаемые радиослушатели, что пищевод представляет собой орган, который соединяет ротовую полость и желудок. Это своего рода начальный отдел кишечной трубки. Он состоит из внутреннего слоя слизистой, из мышечной оболочки средней. И, собственно, вот из этих двух таких упрощенных слоев строения во многом и современные знания показывают и демонстрируют, как то или иное заболевание может воздействовать на те или иные структуры строения пищевода. Слизистая пищевода при различных неблагоприятных факторах может подвергаться процессу повреждения, воспаления, и тогда развивается так называемое заболевание эзофагит. А в ситуации, когда повреждается мышечный слой пищевода, это приводит к различным симптомам вследствие или приходящих функциональных причин, или если это более грубое воздействие, более грубое повреждение, то и к более серьезным нарушениям двигательной активности пищевода. Основная функция пищевода – это эвакуация пищевого комка после того, как человек, собственно, осуществил акт жевания. В процессе жевания происходит очень важный элемент смешивания пищи с секретом слюнных желез, со слюной. Слюна, как последние данные, последние исследования показывают, это крайне важный секрет, который уже на начальном этапе участвует в процессе пищеварения. Там есть ферменты, которые отвечают, например, за переработку, за пищеварение сложных сахаров, например, таких веществ, которые содержатся в свекле, в моркови, в капусте. И самое уникальное, что современная медицина, вот фермент, так называемый галактозидазу, она именно находит преимущественно в слюнных железах, и этот фермент не встречается в нижнежелезящих отделах кишечника. И иногда я подчеркиваю с удивлением, насколько наши родители, бабушки, дедушки были внимательны к многим аспектам пищеварения, постоянно обращали наше внимание на том, что нужно действительно правильно жевать, не торопиться, не проглатывать пищу кусками, потому что ферменты, которые содержатся в слюне, они уже являются достаточно важным компонентом для пищеварения, и если не происходит эффективного контакта этих ферментов с пищей, то пища в последующем, попадая в нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта и в кишечник, и в непереваренном виде может вызывать и такие симптомы, как вздутие. Хотя, безусловно, здесь, как правило, более сложная ситуация, связанная с развитием тех или иных симптомов желудочно-кишечного тракта. Нельзя все относить исключительно к дефектам жевания, к дефектам перемешивания со слюной, но как один из элементов стройной работы пищеварительной фабрики, это действительно очень важно по структуре своей. В самом пищеводе не вырабатываются пищеварительные соки, в пищеводе вырабатывается слизь, которая очень важна для эффективной защиты пищевода от пищи, поступающей при жевании, очень важна для обеспечения эффективной эвакуации по пищеводу как таковому. И основной все-таки функцией пищевода является как раз, как мы уже отметили с вами, аспект эвакуации, аспект доставки пищи из ротовой полости в желудок, где уже происходит следующий достаточно интенсивный этап пищеварения за счет, в первую очередь, желудочного сока, отличающегося высоким содержанием соляной кислоты. А соляная кислота – это, в свою очередь, очень важный элемент пищеварения, приводящий к аспектам раздробления сложных молекул, аминокислот, содержащихся в белке и, соответствующим образом, инициирующий процесс пищеварения как таковой. Ну, если все эти достаточно наукоемкие и мудрые медицинские мысли упростить и интерпретировать, собственно, еще раз хочу отметить, что процесс пищеварения начинается в полости рта за счет пережевывания, измельчения пищи и переработки и контакта со слюной. В дальнейшем пищевод, собственно, осуществляет в основном транспортную функцию, функцию доставки пищевого комка в нижележащее отдело желудочно-кишечного тракта, именно в желудок. Заболевание пищевода достаточно обширная отрасль, раздел гастроэнтерологии, терапии. Если говорить о спектре болезней, то, безусловно, следует, наверное, посвятить было бы болезням пищевода несколько передач, но вместе с тем для общего развития, для общего понимания, для нашей медицинской школы важно отметить, что большинство заболеваний пищевода встречаются достаточно редко. Одно из них лишь является очень частым, и именно это так называемая гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, сокращенно очень часто врачи пользуются российской аббревиатурой по основным, главным первым буквам этого названия этого заболевания. Речь идет о ГЭРБ. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Это одно из самых распространенных заболеваний не только среди болезней пищевода, но и среди вообще гастроэнтерологических заболеваний. Как показывает статистика, периодически симптомы этого заболевания отмечаются практически у 30% взрослого населения, причем порядка где-то 10%, в некоторых регионах меньше, в некоторых регионах чуть больше. Симптомы гастроэзофагальной рефлюксной болезни, симптомы ГЭРБ, встречаются ежедневно практически у каждого 10-го жителя Российской Федерации. Правда, еще раз повторюсь, в некоторых регионах эта цифра может быть меньше. При эндоскопическом исследовании, то есть в рамках одной из самых главных процедур, которая применяется для диагностики болезни пищевода, так называемая эзофагогастродуоденоскопия, или часто многие слышали термин ФГС, или просто эндоскопия, это метод, с помощью которого врач при использовании специального аппарата осматривает визуально структуру пищевода, при помощи так называемой волоконной оптики. То есть это аппарат, имеющий окуляр, имеющий, собственно, сам по себе волоконную оптику, эндоскоп, на конце которого располагается лампочка, и с помощью вот этой аппаратуры современной, которая постоянно развивается, врач может достаточно эффективно пройти весь пищевод, пройти, соответственно, осмотреть на всем протяжении структуру пищевода, наличие признаков воспаления, то есть покраснения слизистой, наличие эрозий, так называемых поверхностных, если взять более простой термин, царапин, которые повреждают точечные такие микродефекты слизистой пищевода. Безусловно, выявить и провести диагностику наличия или отсутствия язвы пищевода, состояние, которое связано с дефектом, с повреждением слизистой пищевода вплоть до мышечного слоя. Также с помощью эндоскопического исследования врач-эндоскопист может выявить такое распространенное состояние, часто являющееся фактором риска гастроэзофагальной рефлексной болезни или часто встречающееся самостоятельным заболеванием, как скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это состояние, при котором происходит пролоббирование, то есть выпирание желудка через отверстие диафрагмы вверх, происходит его, скажем так, пролоббирование, проникновение в грудную полость в соответствующем вот, анатомических структурах. Как таковых, очень часто при фиброгастродуоденоскопии, при ФГС, эту скользящую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы также обозначают первыми буквами этого состояния СГПОД. Это грыжа, которая в норме не должно быть, потому что именно на уровне диафрагмы происходит впадение пищевода в желудок, и желудок располагается строго под диафрагмой, пищевод над диафрагмой. А, собственно, грыжа – это ситуация, когда желудок из-под диафрагмы выпирает в вышележащие отделы. То есть это грыжа, по сути своей, внутренняя грыжа. Скользящая она приобретает обозначение, потому что она вправимая. Но есть, правда, и некоторые более сложные формы грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, так называемые фиксированные грыжи, то есть ситуации, когда не происходит самостоятельного вправления этой грыжи. Собственно, данная грыжа, она приводит к тому, что нарушается стройная работа клапана между пищеводом и желудком, а там располагается так называемый клапан в месте перехода. Это такая циркулярная мышца, которая препятствует забросу содержимого из желудка в пищевод, то есть из нижележащего отдела желудочно-кишечного тракта в вышележащий отдел желудочно-кишечного тракта. И если этот запирательный механизм работает неэффективно, не полностью происходит смыкание этого клапана мышцы, то кислое содержимое желудка достаточно легко забрасывается из желудка в пищевод. А в норме среда, кислотная среда, среда, определяемая по уровню кислотности, по уровню щелочей, так называемый уровень pH, уровень протонов водорода, он в каждом из отделов, вот если разбирать пищевод и желудок, он свой. Если в желудке кислотность есть, и она высокая в норме, то в пищеводе в норме кислоты нет. И сам факт заброса из желудка желудочного сока с кислотой в пищевод приводит, к сожалению, к, если так упрощенно говорить, химическому повреждению нижней трети пищевода. Если этот процесс длительный, хронический, глубокий, то это, к сожалению, неизбежно приводит к развитию воспаления в нижней трети пищевода с возможным образованием эрозий, поверхностных микроязв и более глубоких язв. И если эти язвы существуют длительно, лечатся неэффективно, то при рубцевании они могут вызывать сужение просвета пищевода и нарушение проходимости пищи как таковой. Это вот основные аспекты, которые при фиброгастрододеноскопии может и должен выявить врач-эндоскопист, как, собственно, самостоятельный, так и как часть вот именно гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Болезнь и получила название за счет основных важных компонентов развития этого состояния. Рефлюкс – это обратный заброс. То есть в норме пища поступает из пищевода в желудок, не в норме, при патологии из желудка в пищевод, если она забрасывается, это называется уже рефлюкс, обратное поступление пищеварительных соков. И вот этот рефлюкс, содержащий желудочное содержимое, приводит к воспалению, повреждению нижней трети пищевода как таковой. Основными симптомами гастроэзофагальной рефлюксной болезни является изжога. Изжога – это чувство жжения за грудиной. Достаточно специфический симптом. Объясняется он как раз развитием воспаления в нижней трети пищевода при забросе содержимого из желудка. Дополнительными симптомами гастроэзофагальной рефлюксной болезни может быть отрыжка, отрыжка воздухом или пищей в результате нарушения работы от запирательного механизма между пищеводом и желудком как таковым. А в ситуации, когда гастроэзофагальная рефлюксная болезнь прогрессирует и приводит к некоторым осложнениям, могут появиться дополнительные симптомы, такие как боль за грудиной, такие как нарушение глотания или болезненность при глотании. Опять же, за счет воспалительных изменений или за счет изменений, которые могут быть следствием рубцевания язвы и нарушения проходимости пищевода как такового. Вот основные элементы, которые, собственно, при гастроэзофагальной рефлюксной болезни несут патологическое значение и определяют развитие данного заболевания. Ну, а почему мы так подробно об этом говорим? Еще раз напомню, что, к сожалению, до 30% населения по эпидемиологическим данным встречается с изжогой и имеют это состояние заболевания. Важно помнить на самом деле, что симптомы, которые присутствуют при гастроэзофагальной рефлюксной болезни, в первую очередь это изжога, это симптомы, которые не могут быть в норме. Это очень важно, потому что многие люди с удивлением для себя отмечают, что изжога – это симптом, который требует очень важного наблюдения и лечения. Или привыкая с годами, или видя, что, в общем, изжога достаточно часто распространена, люди теряют бдительность и не обращают на это внимания. Иногда приходится слышать, скажем, такие объяснения, как, допустим, вот человек рассказывает, что у него нет изжоги, допустим, да, там неделю, две, три, но он приедет куда-то в гости, покушает мучное, жирное или какие-то другие вещи, которые вызывают изжогу, газированные напитки, острые вещи, и у него изжога возникает. И он ассоциирует это только с диетической погрешностью и не воспринимает это как болезнь. Здесь очень важно отметить, что если изжога есть, даже редкое, даже эпизодическое – это уже факт наличия заболевания. Понятно, что если изжога не каждый день, а возникает редко, быстро достаточно купируется, то, скорее всего, это может быть болезнь и легкой формы, хотя очень часто на практике, к сожалению, бывают ситуации, когда при небольшом частоте симптомов и не при ярких симптомах изменения в пищеводе могут быть уже достаточно большими и весомыми, а при ярких клинических симптомах изменения, к счастью, бывают незначительными и говорят только о начальной стадии заболевания. Поэтому, безусловно, здесь очень важно помнить, что ориентироваться исключительно на частоту, глубину, силу симптомов ни в коем случае не целесообразно, потому что бывают такие вот различия между проявлениями и между глубиной болезни. Как показывает практика, очень важным является, во-первых, повторяемость симптома, длительность симптома. И как показывает практика, если у человека изжога есть на протяжении 5 лет, даже если она встречается раз в неделю, тем более 2 раза в неделю, это уже с высокой степенью вероятности хронический, достаточно активный процесс воспаления пищевода, который требует и диагностики эндоскопического исследования, и эффективного лечения, самое главное, наблюдения. Почему? Дело в том, что воспаление пищевода, которое сопровождается изжогой, то есть, собственно, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, это болезнь, которая имеет так называемые возможные близкие осложнения и, к сожалению, возможные отдаленные осложнения. К возможным близким осложнениям относятся сужение просвета пищевода, нарушение проходимости пищи, что достаточно тяжело лечится комплексными мероприятиями, в некоторых ситуациях вплоть до хирургических операций требуется ситуация. Поэтому, безусловно, допускать до грубого рубцевания сужения пищевода без лечения ни в коем случае нельзя. А к отдаленным, достаточно грозным последствиям, к сожалению, относится развитие опухоли. Потому что хронический воспалительный процесс в пищеводе, к сожалению, может быть весомым фактором риска, плацдармом, на фоне которого может развиться опухолевый процесс в пищеводе. И поэтому гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, сам по себе симптом изжоги, достаточно часто в медицинской литературе именуется как предраковые симптомы, предраковые заболевания. К счастью, не у всех есть такие грозные осложнения, но замечено, что у мужчин старше 45 лет, курящих, с избыточной массой тела и с рядом других симптомов, систематической изжогой, у них риск развития вот такого грозного отдаленного осложнения очень высокий, поэтому здесь наблюдение, диспансерное лечение должно проводиться с очень четкими и строгими критериями, показаниями по длительности, по дозе принимаемых лекарственных препаратов. Делая определенный вывод по клиническим симптомам, наверное, следует отметить, что если у человека есть изжога 1-2 раза в неделю систематически, это повод для обращения к терапевту, это повод для обращения к гастроэнтерологу и повод для проведения планового эндоскопического исследования. Это вот важный вывод, который мы должны сделать, разбирая, соответственно, раздел симптомов данного состояния заболевания. Какие факторы риска приводят к гастроэзофагальной рефлюксной болезни? Как правило, факторами риска является избыточная масса тела. Причем не обязательно это должно быть ожирение, даже незначительное увеличение талии может приводить к повышению внутрибрюшного давления и к развитию заброса содержимого из желудка в пищевод. Курение, возраст, наследственность – это все достаточно важные факторы, которые нужно учитывать. И поэтому здесь, анализируя фактор риска, следует отметить, что часть из них действительно могут быть неизменяемые, так называемые немодифицируемые, ну, например, пол, возраст, но есть факторы, воздействие на которых оказывается очень эффективным. И отказ от курения и нормализация массы тела – это так называемые изменяемые, модифицируемые факторы, которые способны перевести течение заболевания или в полную ремиссию, как мы говорим, нормализацию выздоровления, или добиться резкого снижения активности и агрессии, собственно, состояния заболевания. Очень важно отметить современные знания о том, что у пациентов с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью последние годы стали выделять так называемые внепищеводные проявления ГЭРБ. То есть, если к пищеводным относятся изжога, отрыжка, отрыжка кислым, то к внепищеводным проявлениям может относиться так называемый хронический кашель. И, как показывает практика, это не часто, но и нередко, к сожалению, бывают ситуации, когда человек, собственно, имеет этот симптом, ему исследует и исключает болезни легких, не находит там никаких объективных причин и не всегда вспоминает о том, что если у человека есть симптомы гастроэзофагальной рефлюксной болезни, изжоги, то это может быть как раз ситуация с так называемым внепищеводным проявлением. Ситуация, когда происходит заброс содержимого из желудка в пищевод, из пищевода в дыхательные пути, и это провоцирует хронический кашель. Также к внепищеводным проявлениям могут относиться хронические синуситы, то есть хронические воспалительные заболевания лор-органов, хронический фарингит, воспаление глотки. В некоторых ситуациях обнаруживается связь между гастроэзофагальной рефлюксной болезнью и стоматологическими заболеваниями, особенно когда речь идет о хронических рецидивирующих, плохо поддающихся болезнях эмали. В этой ситуации важно помнить, что это может быть не только первичное стоматологическое заболевание, но и сложное сочетание как стоматологического заболевания, так и гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Все достаточно просто. Нужно спросить у человека при хроническом кашле, при патологии зубной эмали, при хронических заболеваниях лор-органов, есть ли у него симптомы гастроэзофагальной рефлюксной болезни, есть ли у него изжога. Если изжога есть, то она может являться очень важным компонентом, который способствует более тяжелому течению стоматологического или лор-заболевания, или хронического кашля, и требует лечения, как показывает практика, лечения и основного заболевания, и, собственно, гастроэзофагальной рефлюксной болезни дает очень хорошие и высокие результаты, собственно, по ведению пациентов. План обследования. План обследования у пациента, страдающего хронической изжогой, ну, как наиболее типичная клиническая ситуация, включает в себя на первом этапе все обследования, требующие оценки, комплексной оценки состояния здоровья. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография органов грудной клетки, анализы кала, биохимические тесты. Ну и, наконец, к так называемым обязательным инструментальным методам исследования относится эзофагогастродуоденоскопия, ФГС, эндоскопия. Это все три термина, говорящие об одной процедуре, с которой мы, собственно, вот в первых строках сегодняшней беседы повели речь как о основном методе диагностики. Но в некоторых ситуациях не ограничиваются фиброгастродуоденоскопией в качестве исследования у пациентов. В некоторых случаях требуется проведение еще и рентгенологического исследования пищевода. То есть пациент выпивает стакан специальной жидкости бария, и ему делаются рентгеновские снимки, которые смотрят проходимость пищевода и нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев пациенту, страдающему гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, есть показания и для проведения УЗИ органов брюшной полости, в том числе для исключения сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта или конкурирующих заболеваний. Ну и, наконец, одной из самых современных методик, которая помогает установить диагноз, дать очень точные характеристики, является так называемое суточное мониторирование кислотности верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это исследование, которое включает в себя введение через нос тоненького зонда, расположение этого зонда в пищеводе. Зонд этот подключает к аппарату, аппарат вешается, собственно, вот на плечо, как небольшая сумочка, и в течение суток у человека очень точно записывается количество забросов кислоты, их длительность, ряд других очень важных параметров, и врач анализирует информацию с удивительной точностью, на самом деле подбирает терапию и проводит очень серьезную диагностику и дифференциальную диагностику по поводу, на самом деле, сложных и смежных клинических состояний при гастроэзофагальной рефлюксной болезни как таковой. Основные лечебные мероприятия. Основные лечебные мероприятия включают в себя как регуляцию образа жизни, так и, собственно, прием лекарственных препаратов и план диспансерного наблюдения. Очень важно помнить, что при гастроэзофагальной рефлюксной болезни, как и при ряде других достаточно распространенных гастроэнтерологических заболеваниях, рекомендацию по изменению стиля и образа жизни имеет очень важное значение. И, пожалуй, наверное, как минимум около 20-25% пациентов, страдающих гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, изменяющие образ жизни, образ питания, они могут даже без лекарств достигать стабилизации состояния, хотя, безусловно, в идеале поддерживающая лекарственная терапия очень важна. Напомню, в том числе из-за того, что хронический эзофагит – это, к сожалению, болезнь, которая в отдаленной перспективе может дать грозные осложнения опухолевые, поэтому лекарственная терапия здесь направлена еще и на достаточно серьезное лечение и устранение малейших рисков осложнения данного заболевания. Рекомендациям по изменению образа жизни, как правило, является, если есть такая возможность, сон на кровати с приподнятым не менее на 15 сантиметров головным концом. То есть под головные ножки кровати подставляют любую, собственно, какую-то вставку, деревянные чурки, безусловно, находится определенный размер комфорта для человека, я имею в виду, чтобы это было не слишком высоко. Тем самым осуществляется очень важная профилактика заброса кислоты из желудка в пищевод ночью, когда человек располагается горизонтально. Потому что днем, когда он ходит, естественно, по градиенту давления, с точки зрения гравитации, забросы из ниже лежащих отделов, выше лежащие отделы желудочно-кишечного тракта, они не так активно осуществляются. Вот ночные забросы происходят просто в рамках того, что клапан между желудком и пищеводом, если он в расслабленном состоянии, плохо функционирует, есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, легко происходит этот заброс. Ночные забросы, они наиболее агрессивны с точки зрения болезни, потому что днем человек постоянно глотает, двигается, у него происходит самоочистка пищевода, а ночью эти процессы, так называемые очистки пищевода, они несколько замедлены. Второй очень важный принцип, который мы с вами проговорили чуть выше, это, конечно же, снижение массы тела, если имеется ожирение или избыточная масса тела. Напомню, что ожирение или избыточная масса тела – это один из факторов, который способствует увеличению внутрибрюшного давления. За счет этого желудочный сок легче забрасывается из желудка в пищевод. И если человек снижает вес, у него резко снижается вот эта разница давления, и провокация с точки зрения болезни, она существенным образом уменьшается. Следующий параметр – это рекомендация не лежать после еды в течение 1,5-2 часов. Это очень важная рекомендация в ситуации, когда человек покушал, он должен немножечко походить, значит, не избыточно, безусловно, но это должна быть все-таки какая-то вертикальное положение для того, чтобы опять в горизонтальном положении не провоцировать заброс пищи и заброс, в том числе вместе с пищей, кислого желудочного сока в пищевод как таковой. По некоторым составным аспектам диеты, безусловно, есть очень подробные диеты для соблюдения у пациентов с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью. Они носят определенный индивидуальный характер в зависимости от степени, характера заболевания, степени тяжести. Но вместе с тем есть такие достаточно упрощенные принципы, которые включают в себя ограничение приема, в первую очередь, жирной пищи, ограничение приема свежей выпечки, ограничение острых специй, копченостей и солений. Безусловно, очень важным является исключение алкоголя, потому что алкоголь, по сути своей, является щелочью, и вместе с кислотным раздражением, щелочное раздражение наносит двойной удар фактически по пищеводу, поэтому люди, страдающие изжогой и употребляющие алкоголь, крепкие спиртные напитки, к сожалению, очень серьезно ухудшают течение заболевания, делают значительно хуже, собственно, для своего организма. Есть принцип, который достаточно прост в рамках подбора индивидуальной диеты. Это принцип, который человек определяет самостоятельно по переносимости. Люди, страдающие изжогой, достаточно четко и доподлинно могут сказать те продукты, которые вызывают у них изжогу. Выпечка, копчение, соление, газированные напитки, сладкие газированные напитки. И зная этот перечень, человек четко должен знать, если у него на тот или иной продукт есть изжога, то нужно этот продукт из рациона исключать, заменять, собственно, не провоцировать возникновение заброса и кислотного воспаления в пищеводе как таковом. В образе жизни очень важным является не только отказ и минимизация употребления алкоголя, но и прекращение курения. Доказано, что курение само по себе способствует прогрессированию гастроэзофагальной рефлексной болезни, потому что человек, курящий, увеличивает выработку кислоты в собственном желудке. Если у него по природе кислотность высокая, то, в общем, покурив, он стимулирует еще и больше ее на самом деле. Поэтому курение – это такая мощная стимуляция выработки кислоты, а гастроэзофагальная рефлюксная болезнь по структуре разговора, вы поняли, уже это во многом кислотозависимое заболевание и, по сути своей, безусловно, требует вот аспектов ограничения стимуляции кислоты как таковой. Одним из значимых аспектов в образе жизни, рекомендуемым людям, страдающим изжогой, гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, является рекомендация по необходимости избегания тесной одежды, тугих поясов и, безусловно, работы в наклонном положении. Если человек работает в саду и четко замечает, что в определенном наклонном положении у него, собственно, заброс кислоты в рот, в полость рта, изжога возникает, то это, как правило, такой четкий симптом недостаточности сфинктера между пищеводом и желудком, и здесь требуется и лечение, и в том числе и меры ограничения по таким специфическим аспектам. Как правило, рекомендуют человеку несколько изменить стиль работы, то есть работать в основном на сидячей скамеечке, то есть не, собственно, создавать избыточную нагрузку на, в общем, органы желудочно-кишечного тракта, на пищевод как таковой. Эта рекомендация, она очень близка и с рекомендациями по необходимости ограничения физических упражнений, связанных с перенапряжением мышц брюшного пресса и наклонами туловища вперед. То есть, как правило, это ситуация, связанная со статической нагрузкой, с нагрузкой при переносе тяжестей, достаточно интенсивных, которые приводят к напряжению мышц брюшного пресса и повышению давления как такового. Одним из значимых аспектов, которые, безусловно, должны быть обсуждены человеком, страдающим гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, с лечащим врачом, это перечень препаратов, которые могут оказывать отрицательный эффект на моторику пищевода, на тонус нижнего пищеводного сфинктера, именно той структуры, которая разграничивает и ограничивает и препятствует забросу из нижележащих отделов, из желудка в пищевод, желудочного сока. Как правило, это могут быть препараты из группы снимающих спазм, спазмолитики. Могут провоцировать изжогу препараты, использующиеся в некоторых ситуациях при заболеваниях сердца. И если возможно их заменить на препараты, которые при интенсивной изжоге не так, собственно, негативно сочетаются, это делается, но вместе с тем, безусловно, только лечащий врач может определить, насколько замена или отмена возможна. Самостоятельная отмена лекарственного препарата, она иногда и нередко может привести, наоборот, даже к негативным последствиям. Ну, например, если человеку назначили после инфаркта аспирин, и он стал отмечать, что у него при приеме аспирина возникают те или иные нежелательные явления, и он перестал принимать аспирин, к сожалению, это негативно скажется на сердце. Поэтому здесь нужно, безусловно, очень четко в диалоге с врачом ситуацию замены или отмены соблюдать. То есть нужно понять, что есть очень важные моменты, когда, несмотря на нежелательные явления, терапия должна быть или продолжена, или заменена на какие-то безопасные составляющие. То есть здесь автоматическая отмена, она должна быть, безусловно, не рассматриваться как терапия, которую может человек принимать самостоятельно без согласования с врачом. В диете, если говорить по общим характеристикам, очень важно обратить внимание на ограничение продуктов, содержащих именно продукты с высоким содержанием калорий. Это, как правило, продукты, насыщенные жирами. Очень важно предупредить человека, страдающего изжогой и гастроэзофагальным рефлюксным болезнью, предупредить о недопущении переедания, то есть целесообразно все-таки кушать небольшие объемы пищи для того, чтобы не увеличивать объем и давление в брюшной полости. Питание в идеале должно быть 4-5-кратное с определенным и четким ритмом по часам для того, чтобы пищеварительные соки вырабатывались и выделялись синхронно и эффективно. Ну и значимым является замечание по поводу того, что последний прием пищи должен быть не менее чем за 3-4 часа до сна. Это как раз способствует предотвращению заброса пищевода и кислого содержимого в пищевод как таковой. Основными препаратами для лечения гастроэзофагальной рефлюксной болезни и изжоги являются препараты, которые препятствуют образованию кислоты или нейтрализуют кислоту. Ну, к нейтрализующим препаратам относятся так называемые антацидные препараты. Их достаточно много, они рекламируются достаточно часто по телевидению. Препараты, которые используются при изжоге. Но нужно помнить, что все антациды, они не носят такого сугубо эффективно лечебного характера. Они в основном применяются только с точки зрения снятия симптомов. Поэтому лечиться исключительно препаратами из группы антацидов для снятия изжоги ни в коем случае нельзя. Эффективными препаратами для лечения выраженных стадий являются блокаторы протонной помпы, так называемые препараты, которые блокируют образование кислоты. Они подбираются индивидуально каждому пациенту, это рецептурные препараты, и доза, и длительность обозначается в зависимости от стадии и фазы препарата. Фазы заболевания, извините. И одним из важных аспектов, конечно же, лечения при гастроэзофагальной рефлюксной болезни является и подбор препаратов, регулирующих моторику желудка. Есть такие препараты, целая группа, которые, опять же, собственно, ну, невозможно рекомендовать всем, они подбираются индивидуально в зависимости от сопутствующих заболеваний, степени тяжести, собственно, гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Вот такова информация основная по гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Кратко в конце передачи подведу определенное резюме. Болезни пищевода, собственно, особенно гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, относится к достаточно распространенным. Страдает практически треть населения Российской Федерации. Основными симптомами является изжога, боль за грудиной, боль при глотании, отрыжка воздухом, отрыжка пищи. При наличии этих симптомов обращение к врачу нужно, целесообразно и обязательно. Основные методы диагностики – это эндоскопическое исследование фиброгастро, дуоденоскопия, эзофагофиброгастродуоденоскопия. Есть дополнительные методы исследования, которые назначает врач в зависимости от клинических показаний. Основными неблагоприятными факторами прогрессирования заболевания является избыточная масса тела, курение и длительный стаж заболевания, длительный стаж изжоги у человека, страдающего данным состоянием. Нельзя к изжоге относиться как к болезни незначимой. Изжога, собственно, являющаяся симптомом воспаления пищевода, может давать как ближайшие осложнения в виде язвы и рубцов, так и отдаленные осложнения, к сожалению, в виде онкологических заболеваний пищевода. Это важно помнить и учитывать, и, безусловно, собственно, ложить в качестве, прикладывать в качестве аргумента, значит, для составления программы по ведению того или иного конкретного пациента при том или ином состоянии гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Меры очень важны: снижение массы тела, отказ от курения, дробное питание, исключение продуктов, которые могут провоцировать изжогу, не лежать после еды днем, не принимать пищу за 3 часа до сна и ряд других, которые мы с вами разобрали. Ну и основа лечения – это препараты, которые блокируют образование соляной кислоты. Длительность терапии, как правило, этими препаратами от 2 месяцев до года. Это важно помнить для того, чтобы, собственно, предотвратить прогрессирование и рецидив заболевания. К нам поступил вопрос. Елена Николаевна из Белоярского района спрашивает: я отказалась от соли, как это сказывается на пищеварении? Елена Николаевна, на пищеварении это никак не сказывается абсолютно. Соль не является важным фактором для пищеварения. Соль – это очень важный фактор, который должен учитывать человек в зависимости от артериального давления. Если у человека поднимается артериальное давление, то отказ от соли является одной из наиболее эффективных мер, которая способствует снижению, а при незначительном уровне повышения и даже нормализации артериального давления. Это важно помнить. Но вместе с тем, если у человека нормальное давление, нет заболеваний сердца при объективном обследовании, то дополнительные какие-то ограничения от соли изначально не рекомендуется. То есть, как правило, употребление в рамках 5-7 грамм соли в сутки – это при человека, не страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, считается абсолютная норма. Но если, повторюсь, есть повышение давления, болезни сердца, сердечная недостаточность, то отказ очень важен. Для пищеварения это не важно и не принципиально. Спасибо, что присылаете нам вопросы. Я предлагаю даже в канун, собственно, Нового года, и прошу вас, вы, если есть такая возможность и желание, обязательно пишите нам, задавайте самые интересные, простые, разнообразные вопросы, которые действительно помогут перевести нашу передачу из некоторых, может быть, таких научных аспектов в очень интересную беседу, разговор врача с пациентом. Я имею в виду, и очень радуюсь, когда вижу от вас очень насущные вопросы, но которые иногда стесняетесь вы спросить, про иммунитет, про дисбиоз, про шлаки, про другие какие-то вещи, которые действительно очень часто циркулируют в сознании человека. Он их не обсуждает с врачом, считает, что они очень значимые, и иногда, исходя из них, строит какие-то свои концепции здоровья. А мы с вами стараемся как раз, в общем-то, обсуждать не только сугубо медицинско-научные вещи, но и вещи, которые можно отнести, грубо говоря, к мифам, заблуждениям, к правдам и неправдам по рациональным аспектам отношения к здоровью и поддержанию здорового образа жизни. Поэтому, пожалуйста, звоните, присылайте вопросы, обязательно постараемся на все на них подробнейшим образом их разобрать и дать комментарий с точки зрения собственного опыта и собственного образования. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте и храни вас Господь.
Вы слушали «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.